этом выпуске программы «Сегодня в Америке». Почему журнал Forbes назвал Владимира Путина самым могущественным человеком в мире? Может ли стать самым влиятельным в мире лидер слабой страны? Является ли Путин искусным создателем жизнеспособной стратегии? Какова цель различных журнальных рейтингов? В передаче принимают участие Эдвард Лютвак, историк, политолог, в прошлом консультант Госдепартамента Пентагона Совета по национальной безопасности. Марк фон Хаген, историк, профессор Университета штата Аризона. Дмитрий Шлепентох, профессор Университета Индианы. И Юрий Ерымагаев, сотрудник Гуверовского института. Передачу из Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» ведет Юрий Жигалкин. На днях журнал Forbes опубликовал список самых могущественных или влиятельных людей мира. В третий раз подряд его эксперты отдали первое место в этом списке президенту России Владимиру Путину. Впервые президент США занял в этом рейтинге лишь третье место. На второе место эксперты поместили канцлера Германии Ангелу Меркель. По их собственным словам, сотрудники журнала Forbes отталкиваются от четырех критериев в определении самого могущественного лидера. Это, как они выражаются, власть над большим числом людей, возможность распоряжаться значительными финансовыми ресурсами, возможность оказывать влияние на самые разные области жизни и активное использование лидером своей власти. Коротко говоря, это средоточие в одних руках денег и власти. Впрочем, объясняя свой выбор Владимира Путина в роли самого влиятельного лидера в мире, эксперты Форбса приводят главный, неожиданный и откровенно субъективный аргумент. Они говорят, Путин продолжает доказывать, что он остается одним из немногих людей в мире, обладающих властью безнаказанно делать то, что им хочется. Все эти критерии выглядят довольно сомнительными с точки зрения американского историка и политолога Эдварда Лютвака. Он считает, что Владимир Путин удачно ведет свою игру со слабыми картами на руках.
Я думаю, можно признать, что, во-первых, Путин деятельный лидер, во-вторых, он хорошо мыслит стратегически. Например, он способен остановиться, пока не поздно. Он вторгается в Грузию, но не доходит до Тбилиси. Он приобретает Крым, но ограничивается укусами в том, что касается остальной территории Украины. Он не пытается заглотнуть восточные области, например. Я бы сказал, что он самый деятельный среди руководителей ведущих стран мира. В том, что касается внешней политики, он, на мой взгляд, действует гораздо более умело, чем Барак Обама или Си Цзиньпин. Но, будучи, скажем так, эффективным лидером, он, конечно же, не является самым могущественным руководителем в мире по той простой причине, что он возглавляет Россию, которая представляет собой не слишком мощную страну.
Этот ваш вывод звучит, тем не менее, как комплимент. Большинство западных наблюдателей не считают Владимира Путина крупным стратегом. В лучшем случае они отдают ему дань как тактику.
Путин выдвигает ясный тезис. И этот тезис таков. Вы, россияне, никогда не будете так преуспевать, как американцы. Вы никогда не будете выглядеть столь элегантно, как французы. У вас не будет столь хорошей еды, как у итальянцев. Но вы представители империи, самого значительного государства в мире, которое правит многими народами, и я, Путин, в отличие от предшественников, не отдам никому части этой империи. Наоборот, я, возможно, их смогу вернуть. Россияне прекрасно понимают этот тезис и согласны с ним. Путин, в свою очередь, выполняет обещанное. Он, по сути, присоединил к России Абхазию и Южную Осетию. В том, что касается Украины, то стратегия укусов, которой следует Путин, в конце концов, как и в Грузии, приведет к тому, что украинцы изберут лидера страны, который будет с уважением относиться к Москве.
В такой интерпретации, нужно сказать, российский президент действительно выглядит удачливым политиком, у которого есть реальная многолетняя стратегия действий. Но когда вопрос о стратегических победах Путина был задан Бараку Обаме, он ответил: «Какие победы, когда Россия живет хуже и хуже?» Действительно, может ли позволить себе подобную стратегию лидер слабеющей страны?
Я не знаю ответа на этот вопрос, потому что он зависит от того, сможет ли Россия организовать реальное импортозамещение. Падение рубля должно вынудить Москву перейти к производству собственных продуктов и товаров. Произойдет ли это, сказать невозможно. Но сейчас россиянам представился шанс показать, на что они способны. Россия импортирует почти все, от промышленных товаров до продовольствия. Слабый рубль неизбежно приводит к резкому сокращению импорта. И не исключено, что в не столь отдаленный момент, если экономическое положение страны резко ухудшится, россиянам придется задаться вопросом, хотим мы империю, либо сыр в магазинах.
Почему, как вы считаете, Западу все-таки не удалось остановить Путина, несмотря на призывы встревоженных соседей России, резких заявлений со стороны НАТО?
Если вы имеете дело с русскими, вы не можете исключить применение силы. Если вы публично исключили такой вариант действий, вы не можете сидеть за столом переговоров с Путиным, потому что он ставит на силу. Показателен в этом случае пример Беньямина Нетаньяху. Премьер-министр Израиля узнает о том, что Россия начинает воздушную кампанию в Сирии, и это может помешать нанесению израильских ударов с воздуха по группировке Хизбалла. Что он делает? Он организует свою поездку в Москву в сопровождении 2-3 генералов и говорит Путину, «Мы будем время от времени наносить удары по Хизбалле в Сирии для того, чтобы не допустить поставок ей вооружений Ираном. Мы предпримем все необходимое для того, чтобы эти операции были успешными и не допустим, чтобы вы чинили нам препятствия». В результате они договариваются, что когда израильские самолеты вылетают на бомбардировки Хизбаллы, российские самолеты остаются на своих базах. Когда российские самолеты находятся в воздухе, израильтяне не летают в сирийском воздушном пространстве. Урок истории таков. Израильтяне предупредили, что если они не договорятся с Кремлем, то они уничтожат российские самолеты, которые попытаются помешать проведению операции против Хизбаллы. Иными словами, если вы не готовы прибегнуть к силе, то вы не можете говорить с Путиным на равных.
Насколько опасна, с вашей точки зрения, такая политика Путина? Нужно ли бросить все силы, чтобы его остановить, или, как ожидает Барак Обама, он сам себя загонит в ловушку?
Я не думаю, что необходимо его останавливать, потому что он останавливается сам. Его можно было бы остановить, но готовы ли американцы или европейцы послать на защиту Харькова своих солдат? Я сомневаюсь. Так что пока Запад будет вынужден уживаться с Путиным.
А если он перенесет свой интерес, скажем, на Эстонию?
Это совершенно иное дело. Эстония является членом НАТО. США выполнит свои обязательства в отношении ее защиты согласно букве соглашения.
Это был американский историк Эдвард Лютвак. Дмитрий Шлепентох, журнал Forbes попросту разъясняет, что Владимир Путин, по мнению редакции, является самым могущественным человеком в мире, потому что он делает все, что хочет, и не несет за это ответственности. Вот как вам такой критерий оценки могущества лидера страны?
Мне, как марксисту, такой критерий, понимаете, чужд. Все делают то, что им позволяет их условия, ограничения. Форд, опять же, как всякое немарксистское издание, оно не понимает, что такое сильный лидер, что такое не сильный лидер. Просто Путин делает меньше ошибки, чем другие, потому что русская элита, имевшая известный исторический опыт, она более разумна, понимает свои возможные ограничения. Путин, поэтому отражая эту элиту, простите меня, опять же, вульгарный марксизм, он поэтому мудрее Обамы, который отражает другую точку зрения, что мы избранные, что мы самые наилучшие во всех отношениях и можем все что угодно. Отсюда и разница между тем, что делает Путин, что делает американская администрация.
Марк фон Хаген, как вы относитесь к этому выводу журнала Forbes о том, что Путин самый, давайте будем использовать, наверное, сильный лидер в мире?
Я не согласен, что он самый сильный. Наоборот, думаю, что он реагирует с позиции слабости России и слабости своей личной. Но это то, что Forbes его называл первым или самым влиятельным, это очень много можно догадываться о вкусах и ценностях крупного бизнеса и деловых наших элит. Если они так уважают человека, дело человека без особых нравственных ориентиров, то это довольно страшно для Forbes, по-моему.
Юрий Ермогаев, наши собеседники, как мне кажется, не очень серьезно относятся к этому списку Форбса. С какой серьезностью стоит относиться к подобным спискам?
С очень небольшой, за исключением того, что они могут наносить вред. Дело в том, что это подливать масло в огонь, и делать такую вещь, это все равно, что подносить алкоголику стакан с водкой и говорить, предлагать выпить за его здоровье. Это в этом есть вредность, потому что у Путина и России достаточно параноидальные настроения по поводу своего величия и ни на чем абсолютно не обоснованные, и потакать этому, я считаю, вредно. Теперь я все-таки хотел бы сказать по поводу их вообще вот критериев оценки. На самом деле, наверное, самый правильный, точный перевод – это могущественности человека, powerful, ну, или влиятельности. Я считаю, что принципиально два критерия. Насколько человек делает то, что он хочет, а не то, что он вынужден. И в данном случае, будучи антимарксистом, я согласен с Дмитрием, что действия Путина в основном вызваны тем, что он вынужден делать. И второй критерий, насколько он получает результаты, соответствующие его целям. И здесь у меня тоже большая проблема. Очень часто Путин добивается совершенно результатов, совершенно противоположных его целям. Например, с той же Украиной. Ведь главная цель Путина с Украиной была не дать ей сдвигаться в сторону Запада. Результат, в общем-то, в большой степени противоположный.
Вы слушаете программу «Сегодня в Америке». Могущественный Путин журнала Forbes. Почему журнал Forbes назвал Владимира Путина самым могущественным человеком в мире? В передаче принимают участие историки Эдвард Лютвак, Марк фон Хаген, Дмитрий Шлепентох и политолог Юрий Ерымагаев. Передачу из Нью-Йорка ведет Юрий Жигал. Хорошо, если Путин не самый могущественный лидер в мире, то Эдвард Лютвак в качестве утешительного приза предлагает титул «Самый деятельный или самый эффективный лидер одного из ведущих государств мира». Как вам такая оценка, Дмитрий Шлепентох?
Есть ощущение, что элита может, чего она не может. Насчет Украины. Украина хочет вступить в НАТО, но НАТО не будет принимать страну, в которой расколон две половины, в которой заморожен конфликт. Европейский Союз, который еще вообще трещит по швам, говорит, что они немедленно включат в себя Украину и навяжут себе содержание 40 миллионов государств, да ни Грецию не могут содержать. Поэтому Путин добился того, что он хотел остановить продвижение западно, продвижение НАТО и Европейского Союза на Запад. Поэтому он очень реалистически оценивает, он действует очень оппортунистически и разумно. И когда он видит, что одна модель не работает, он быстро переключается на другую.
Марк фон Хаген, вот у вас хорошие связи, насколько я знаю, с украинским руководством. С вашей точки зрения, насколько объективен посыл о том, что в действительности Украина не свободна в своих действиях, и по большому счету Путин, в общем, получает то, что он хотел добиться?
Я не согласен, что он добился то, что он хотел, потому что он хотел, чтобы Украина была как бы в его руках, чтобы это была дружественная союз, союзником, и получилось, что он отталкивал эту страну от любого возможного будущего сотрудничества, я думаю, надолго. Так что у него будет враг, который не надо было быть врагом. Я думаю, что Путин очень близорукий, недальновидный. Что он делает, эта политика, если это можно так выразить, или стратегия отчаяния и тупика, потому что он не может иначе делать. Эти все заграничные авантюры – это отвлечение от истинных виновников, российских олигархов, которые снизили Россию на колени. Это разграбление и расхищение всех богатств России, это обогащение олигархов, которые сохраняют и охраняют свою добычу. И он это знает. Действительно, он очень решительный по сравнению с этими Обамами и Меркелами. Но если его действия приводят мир к войне и Россию к дальнейшему спаду, я не думаю, что это величие или могущество. Это глупость, безумие.
Да, многие критики Путина и Кремля, включая президента Обаму, придерживаются именно такой точки зрения. Путин обречен, потому что его политика губительна для России. Но вот мой собеседник Эдвард Лютвак говорит, что в действительности Владимир Путин стратег, а не тактик. И стратегия заключается в создании ощущения у россиян имперского величия. Что интересно, Лютвак считает, что эта стратегия вполне жизнеспособна. учитывая способность Путина не заходить за пределы дозволенного. Юрий Ермогаев, как вам такая трактовка? Быть может, критики Путина все-таки заблуждаются?
Это частично правильная трактовка, и это приводит нас к вопросу вообще, каковы цели Путина. Дело в том, что цели тоже в большой степени характеризуют, насколько человек могущественен и влиятелен. Главная цель Путина – это удержаться у власти. У него две главные цели во внешней политике. Это поддерживать все существующие диктатуры и подавлять демократические революции, и ослаблять и наносить максимальный ущерб Западу. Эти цели резонируют с настроениями людей, поскольку люди воспитаны были в тех же самых традициях, и это то, что ему придает рейтинг. Но обратите внимание, что, во-первых, эти все цели совершенно деструктивны. Во-вторых, никакого реального ущерба он нанести не может и не наносит. Главное, что, и это опять же аргумент против могущества и влияния, он никогда не идет против чего-то сильного. Он находит очень слабые места и слабые точки и их использует для своих целей. Это не позиция могущественного человека, это позиция конъюнктурного и оппортунистического человека, которым Путин и является.
Ну, а вот Кремль вам скажет, например, что они бросили в Сирии прямой вызов Соединенным Штатам.
Они не бросили прямой вызов Соединенным Штатам в Сирии, они как бы подразнят Америку там, но тоже достаточно осторожно, и дразнят, потому что Америка сама сказала, что мы туда не пойдем. Опять же, они получили слабое место, они не пошли на прямую конфронтацию с Америкой, они пошли в то место, которое Америка и Обама сами оставили и сказали, мы туда не пойдем, нас там не будет и прочее. И только поэтому они туда и пошли.
Дмитрий Шлепенток, получается, Путин слабый лидер, действующий в узких, отведенных ему рамках под прикрытием имперской идеи.
Путин оппортунист, а этот оппортунизм – это и следствие специфики российской элиты. Вот есть знаменитое определение Паретта о том, что существует две формы элиты. Лисы, которые манипуляторы, и львы, которые используют силу. Львы были американцы. Путин – совсем другая элита. Это элита, в общем, скорее всего, лис. А лиса, естественно, она и оппортунистическая, но одновременно гораздо умнее льва. Что касается Запада, то действительно он является врагом Запада как такового.
Хорошо, но эта идея имперского величия как стратегическая идея, на ней может выжить Путин долгое время? Ведь его оппоненты считают, что его подкосит экономика, что экономика сильнее, грубо говоря, телевизора.
Экономизм – это следствие американской модели, когда действительно от того, насколько думает масса, зависит, избирают тебя или не избирают. Авторитарных, я уже не говорю про тоталитарные общества, на массу можно очень долго плевать. Конечно, может быть, так сказать, неожиданный бунт, неожиданный заговор, как говорится, самодержавие, ограниченное цареубийством. Это возможно. Но при отсутствии подобных ситуаций, то этот режим при сильном лидере может продолжаться очень долго. Что будет в далекой перспективе? Или появится ли, может появиться некий метеорит, который вдруг экономический, военный, причем не обязательно в России. Он, например, большой кризис в Соединенных Штатах, который может изменить структуру мира и судьбу Путина, и судьбу России и всех прочих радикально, как это прошло с Первой мировой войной.
А Марк фон Каген, вот для вас, как историка, вот эта идея империи, она жизнеспособная?
Слово, на котором надо обращать внимание, это иллюзия. Нет. Это сегодня империя путь к банкротству. И Россия особенно, которая уже страдает, и Москва уже высасывает все ресурсы из всей страны, не может себе позволить новую империю, не старую империю, и это просто безумие. Я говорю, что это политика безумия, это не никакая стратегия реальная, или это фантазия, какая-то фантазия Путина и тех, которые еще впитывают эти фантазии, иллюзии у него.
Юрий Ермогаев, а как вы относитесь к посылу Лютвака о том, что Путин может продолжать действовать в такой манере бесконечно долго, и Запад не будет его всерьез останавливать, пока Путин не перейдет красную черту, и Путин этого не сделает, потому что он не совершает громадных ошибок?
Во-первых, Путин делает сплошные стратегические ошибки. Собственно, я, честно говоря, про большинство его действий считаю стратегическими ошибками. Просто последствия этих ошибок, они задерживаются, но я не вижу ничего другого. Если говорить по поводу животных, львов и прочего, Америка остается львом и останется львом. Это никуда не изменится. Вообще все рассуждения по поводу кризисов и слабостей на Западе, я думаю, в данном контексте совершенно неуместны. При слабости нашего теперешнего президента Америка остается самой мощной и сильной страной, и такой оставаться будет. И она будет оставаться тем самым львом, который как бы будет в этом мире существовать. А именно, если посмотреть на все действия Путина, то они относятся только к слабым местам, только к тем местам, где оставила, тот же лев оставил свою добычу, не стал за ней идти, или каким-то другим слабостям, или кранам, которые существуют и нанесены самим себе, как в той же самой Европе, без всякого участия Путина, который он просто использует оппортунистически, что абсолютно не является проявлением ни могущества, ни влияния.
Дмитрий Шлепентох, вот предлагается вам альтернативный образ Владимира Путина.
Что касается льва, лев получает одну занозу за другой. Если лев ушел из Афганистана, или хотел уйти из Афганистана, или не залез в Сирию, то не потому, что лев очень стал могущественным. Нет, у льва оказалось 1 000 000 проблем. Вторая точка зрения, то, что все связано с тем, что есть такой слабак Обама, приедет другой президент, стукнет по столу, и все будет по-другому. Ну, понимаете, одно дело стучать по столу, другое дело заниматься действиями. Я сомневаюсь, что эти действия будут предприняты без очень серьезных изменений в самой стране. Дальше, что я еще, так сказать, хотел бы тут заметить, что Литвак, такая его большая любовь к Путину, связана, между прочим, с его достаточно известной книжкой о Византии, где он почему, говорит, Византия продержалась только долго, в отличие от Рима, который пал? Ну, потому что вот Рим был львом, и кроме силы он мало что знал, а византийцы, они были хитроумными лисами, они вели дипломатию, они играли на противоречиях между противниками, и вот продержались еще 1000 лет без римской мощи.
Здесь вопрос еще нашему одному историку, Марку фон Хагену. Марк, может быть, действительно создание Путина сильнее, чем считают многие критики?
Тут так испытывает какую-то ностальгию по великому геостратегу. И он не видит это ни, опять-таки, у Обамы, ни у Меркеля, ни у кого. Если Украина считается успехом этой геостратегического гения, я не согласен с этим. И российская помощь Сирии начиналась вот 2 недели тому назад, и уже вот этот крах, вот это метроджет и бомба, если это начало мести исламского государства против России, это не будет приниматься как стратегическим успехом Путина.
Юрий Ромагаев, еще одно очень любопытное предположение. Византийский образец поведения, дескать, Москва – наследница Цареграда.
Византия имела крайне слабое влияние на внешний мир. Она действительно существовала еще 1000 лет. Крайне бесплодно, надо сказать. Это очень странное государство, которое фактически за эти 1000 лет, имея, унаследовав всю культуру предыдущей римской и греческой цивилизации, практически ничего не произвела. Но кроме того, она была совершенно замкнутой вещью в себе практически все это время и имела минимальное совершенно влияние на внешний мир. Поэтому если мы говорим о влиянии на внешний мир, ну я не знаю, сможет ли Россия как бы в скорлупу такую закрыться и существовать 1000 лет. Во-первых, я могу 100% сказать, что не сможет, что все эти исторические аналогии в современном мире просто не работают. Мы живем в открытом глобальном мире, и все такие схемы просто абсолютно к нему не подходят. Во-вторых, если бы это даже произошло, то это вообще мало бы кого волновало во всем внешнем мире. И ни о каком влиянии и могуществе мы бы, опять же, не говорили, даже следуя этой аналогии.
Господа, если все-таки попытаться заняться неблагодарным делом и в двух словах охарактеризовать Владимира Путина. Forbes вот называет его самым могущественным президентом. Марк фон Хаген, ваш ярлык для Путина?
Человек, который отчаянный, реагирует от безумия и от тупика, потому что он сам помог привести Россию до такого состояния, что она в тупике. Он так реагирует импульсивно и очень угрожает не только здоровью России, но и миру.
Юрий, ваша краткая характеристика Путина?
Мое определение могущества и влияния совершенно отличается от определения Форбса. Для меня это человек, который имеет новые оригинальные идеи, имеет волю и смелость их реализовывать, и осуществление этих идей приводит к новым конструктивным результатам и положительным изменениям в мире. Все, на что направлена так называемая решительность это, или деятельность Путина, это на разрушение и на ломку. Ничего конструктивного за 15 лет своего правления ни внутри страны, ни во внешнем мире он не сделал. И это для меня абсолютно как бы исключает его из категории могущественного или влиятельного лидера.
Вы слушали программу «Сегодня в Америке». Могущественный Путин журнала Forbes. Почему журнал Forbes назвал Владимира Путина самым могущественным человеком в мире? Может ли быть самым влиятельным в мире лидер слабой страны? Эти и другие вопросы мы обсуждали с Эдвардом Лютваком, историком, политологом, в прошлом консультантом Госдепартамента Пентагона Совета по национальной безопасности, Марком фон Хагеном, историком, профессором Университета штата Аризона, Дмитрием Шлепетохом, профессором Университета Индианы и Юрием Ярым-Агаевым, сотрудником Гуверовского института. Передачу из Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» вел Юрий Жигалкин.